Глава 13, в которой герой определяется с ближайшими планами. Вами выполнено задание Видоки. Для получения награды обратитесь к Кёнигу Севера. Задание выполнено. Это, конечно, здорово. Вот только непонятно это все. Какая-то старуха. Что за старуха? Хотя ладно. Надо этого работника коммунального хозяйства к Кёнигу отвезти. А то начнется игра в испорченный телефон. Или того хуже, пока я ходить туда-сюда буду, этот туалетный утенок синькой зальется до бровей и снова уснет. «Пошли, приятель», — скомандовал я Флосси, сидящему на своем топчине и раскачивающемуся в такт каким-то своим мыслям.
«Куда?»
— испуганно спросил меня он. «Кёнигу, куда же еще?» Даже удивился этому вопросу.
«Но я же уже все сказал»,
— тоскливо протянул бедолага. «Нет, приятель, ты только начал говорить. И у меня нет желания тащить из тебя каждое слово клещами. А при Кёниге ты сам все выложишь», — уверенно объяснил ему я свою политику.
«Я и тут все выложу», — продолжал конючить Флосси.
«Слушай, ну не заставляй ты меня звать охрану. Тем более, что они тебе наверняка, пока вести будут, бока намнут. Уж очень ты вонюч», — начал убеждать его я.
«У каждой профессии запах особый. С чем работаю, тем и пахну», —
немного обиженно заявил Флосси и, на мою радость, все-таки поднялся с топчана. «Хорошо бы такого красавца в метро перед собой поутру пускать», — размышлял я на обратной дороге. Туалетный работник всех распугал на своем пути. Все живое покидало коридоры при его приближении. А я, наоборот, вроде как даже принюхался.
«Чудны дела твои, Господи!»
Нет, конечно, можно и с бомжом каким договориться, но это не так экзотично будет. Из залы, где остался фон Рихтер в компании с Кёнигом Харальдом, раздавалось пение в два голоса. Пели громко, с надрывом и явно от души.
«Сонм валькирий, что ж ты вьешься над моею головой? Ты добычи, да не дождешься. Сонм валькирий, я не твой».
Войдя в залу, я увидел предсказуемую картину. Чутка захмелевший Кёниг и здорово окосевший фон Рихтер. Что бы сейчас не рассказал знаток отхожих мест, путешествие явно откладывалось. Это непись, не игрок. Раньше завтрашнего утра не протрезвеет. А ночью на севере, да с поддатым рыцарем. Ну, может, какая романтичная девушка и порадуется. Но вот мне такого счастья точно не надо.
«Слушай, Хейген, да ты совсем умом тронулся!» — возмутился Кёниг. «Ты кого ко мне в покое привел? Давай сюда еще свиней притащим и коров!»
«Кёниг, он видел, кто вашу дочку похитил». Не обращая внимания на слова Харальда, деловито сообщил я. «Вами выполнено задание в Видоке. Награды. 700 опыта. Плюс 1 единица к уважению народов Севера. Получение следующего квеста по цепочке».
«Вот ты молодец!»
— встал из-за стола Кёниг.
«Прямо молодец! Я поначалу ведь не поверил этому в жестянке, а он не соврал!»
Гунтер было собрался обидеться на жестянку, но не стал. Только помахал в спину Харальду укоризненно пальцем. Кёниг же нетвердой походкой направился к стене и снял с нее один из топоров. После с этим же топором наперевес направился ко мне.
«Держи!»
Протянул он его мне, прежде чем я успел испугаться.
«Это топор моего прадедушки Свена. Он великий был воин. Владей! Заслужил!»
Он бахнул меня рукой по плечу, после вернулся к столу и снова уселся на лавку.
«Так, теперь давай рассказывай, что там это чучело видело?»
Вам предложено принять задание «Похищение». Данное задание является третьим в цепочке заданий «Пропавшая дочь». Условие. Узнать подробности похищения дочери Кёнига. Награды. 600 опыта. Плюс 1 единица к уважению народов Севера. Получение следующего квеста в цепочке. Предупреждение. В случае провала этого квеста будет провалена и вся цепочка заданий, что, несомненно, скажется на вашей репутации у народов Севера. Принять? Ага,
Значит, Флосси надо трепать до того момента, как засчитается квест. Прости, туалетный друг, но если понадобится палач, ты его получишь. Этот чудак мне самому еще толком ничего не рассказал. Упомянул лишь про какую-то старуху Гедран. Выдал я всю имеющуюся у меня информацию и немедленно удивился, увидев, какое воздействие она произвела на надрызгавшуюся парочку. Кёник моментально собрался в клубок мускулов и начал скрести рукой у пояса, явно в поисках любимого меча. Гунтер же практически протрезвел. Глаза у него стали из мутных почти обычными. Ого, похоже, непростая старушка эта, Гедран.
«Говори!»
— повелел Кёник, глядя на Флосси. Тот насупился. «Говори, милок», — по-отечески посоветовал ему я. «Правда ведь хуже будет. Но мы же договорились».
«А чего тут говорить-то?» — начал хмуро Флосси. «Я вообще мало чего видел».
Если убрать мычание, массу невнятных предлогов и междометий, то вырисовывалась следующая картина. Третьего дня Флосси встретил вечернюю зарю в своем обычном состоянии, то есть надрался до изумления и потихоньку двигался к дому. Но в этот вечер, видать, кто-то сверху решил над ним подшутить. Ослабевшие ноги предательски его подвели и отказали в каких-то двух десятках шагов от домика. В результате лежал он среди густой травы под яблоней и спал. Но север не юг. Тут и летом не жарко, а в ночные часы таки просто холодно. По этой самой причине алкогольное опьянение отпустило бедолагу раньше, чем обычно. А интоксикация заставила его разомкнуть веки и задуматься о походе к колодцу. Минут через 10 он нашел в себе силы приподняться и сделал попытку принять устойчивое положение. Благодаря чему и увидел старуху с клюкой, стоящую рядом с колесницей, в которую были запряжены два круторогих козла. Еще он узрел десяток скелетов, несущих какой-то сверток к этой самой колеснице. И какого-то костлявого высокого страхолюда в рогатом шлеме и с красными глазами. Скелеты погрузили сверток в колесницу, отсалютовали клинками старухи и точно провалились под землю. Красноглазый же еще побеседовал со старухой о чем-то. Детально Флосси не расслышал, но кое-что разобрал. Красноглазый? А это явно был король из-под кургана, кто же еще? Потребовал от старухи свою долю, желательно не только оговоренное, но и немного крови. Старуха отказала ему, сказав, что браслета с него будет достаточно, более того, даже с перебором, а кровь нужна для другого дела. Скелет еще немного поворчал, забрал какую-то блеснувшую в свете луны штуку и напоследок сказав: «Вот все-таки какая же ты склочная женщина, Гедран», провалился под землю. Старуха тоже не стала медлить. Забралась на передок колесницы, взвизгнула какое-то заклинание и улетела со двора ко всем чертям.
«Улетела?»
— удивленно спросил Кёник.
«Ну да, это же Гедран. Она и не то может, что уж говорить, пролетать».
Потряс руками в воздухе на манер птицы Флосси.
«Колесница проехала шага 3, а потом козлы как вверх рванули? Очень страшно».
В принципе, вот и вся история. Флосси полежал еще маленько, осознал, что ни пить, ни по нужде он уже не хочет, и снова уснул. Через пару часов он снова проснулся, дополз до домика и 2 дня уничтожал неприкосновенный запас спиртного, созданный именно для такого случая, когда выходить из дома страшно и неохота. Рассказать же кому-то про виденное он побаивался. Поверить, может, и не поверят, а вот в заболевании головы заподозрят непременно. Про то же, что дочь Кёнига пропала, он вообще узнал только сейчас. Коли знал бы раньше, то все непременно бы пришел и сам рассказал. Так как Кёнига своего он уважает. «Я почти ничего не понял», — честно после этого признался я.
«А чего тут не понять?»
— мрачно повращал глазами Кёник.
«Старая сволочь Гедран украла мою Ульфриду, а ее браслет еще у какой-то нежити. Все очень просто.
Вами выполнено задание похищения. Награды. 600 опыта. Плюс 1 единица к уважению народов Севера. Получение следующего квеста в цепочке».
«Да кто это Гедран?»
— просто-таки заорал я. «Мне кто-нибудь объяснит?»
Все присутствующие в зале удивленно уставились на меня.
«Лэрд Хейген, я понимаю, что вы не местный, но даже я слышал о зловещей ведьме Севера. Да и не только на Севере она бывает, поверьте. Если где-то пролилась кровь и идет речь о черных чарах, почти наверняка там побывала Гедрон. Ну, конечно, она не вселенское зло, но человек очень зловредный и пакостный. Впрочем, не исключено, что она вовсе даже и не человек».
«И еще она бессмертна», —
дрожа всем телом, сказал Флосси.
«Мне про нее еще моя бабка рассказывала, она ее видела».
«Так вот Гедрон уже тогда была старухой,
а моя бабка еще даже не была знакома с моим дедом».
«Интересно, что это за красноглазый был?»
— задумчиво сказал Кёниг.
«И где его искать?»
«Может быть, разумнее искать не красноглазого, а Ульфриду?» Мягко спросил у Кёнига Гунтер. «Что нам, красноглазый?»
«Не найдем красноглазого, не найдем Ульфриду!» — проворчал Харальд. «Браслет-то дочкин Гедрон ему отдала?»
«Да и шут с ним, с браслетом!» — хлопнул себя руками по ногам фон Рихтер.
«Это не просто браслет. Это магическая вещица. Мой подарок дочери к ее рождению. По нему всегда определить можно, жива ли она и где находится. Вот и выходит, что прежде чем дочку искать, надо ее браслет отыскать», —
объяснил ему Кёниг. «Ну и славно. Пора вступить в разговор. Только надо по уму, чтобы квест не спугнуть. Еще один до вручения браслета должен быть точно».
«Это был король из-под кургана», — сообщил я присутствующим. «Точно говорю. Сам здоровый, выглядит как скелет, и буркалы у него красные. Мне так его и описывали».
«Да чтоб тебе!»
Кёниг вцепился в бороду.
«Одно к другому прямо!»
«А что такое?» Посмотрел на него Гунтер.
«Так у этого короля, по слухам, армия скелетов, в этом самом кургане будь здоров какая! А у меня в столице десятков 5 солдат, да 30 наемников. Все войска где?»
«Где?» В унисон спросили мы с Гунтером.
«На учениях, в полевых лагерях. Меня Ингвар уломал их туда отправить. Ведь, как чуял, не хотел я их отпускать из города. И с кем мне теперь к курганам идти? Ты да я, да мы с тобой».
Кёниг загреб бороду в ладонь и посмотрел на меня. В моем участии он явно не сомневался. «Вам предложено принять задание союзники. Данное задание является четвертым в цепочке заданий «Пропавшая дочь». Условие. Найти союзников, которые бы отправились с вами добывать украшения дочери Кёнига в курганы. Награды. 800 опыта. Плюс 1 единица к уважению народов Севера. Получение следующего квеста в цепочке. Принять?» Я посмотрел на Гунтера.
«Вы сомневаетесь во мне?»
Щеки рыцаря вспыхнули, как пламя.
«Вы Кёниг Харальд, и вы Лэрд Хейген! Как вы могли? Конечно же, и я, и все воины Ордена Плачущей Богини в вашем распоряжении! А это полусотни отборных рыцарей и 30 стрелков!»
«Ого!» — вырвалось у меня. «Моя армия явно растет. Я говорил вам, что тут, в Хольмстаге, у нас одна из самых больших миссий в Файролле», — с достоинством сообщил фон Рихтер. «Вами выполнено задание «Союзники». Награды. 800 опыта. Плюс 1 единица к уважению народов Севера. Получение следующего квеста в цепочке». Эх, как бы все квесты так исполнялись. Только получил, и хлоп, сразу награда. Бежать не надо, ноги ломая, и черт знает куда.
«Так чего стоим?» — заревел Кёниг. «Давай, труби сбор! Там моя кровинушка где-то мается! В узилище, рядом со страхолюдами!»
«Спокойно, Кёниг», — вытянул я руки перед собой. «Не шумите. Ша, спокойно. Уже никто никуда не идет».
«Это почему?»
Харальд так удивился, что действительно перестал шуметь. «На это есть две причины», — спокойно стал объяснять ему я. «Во-первых, темнеет уже. Скоро ночь. Далеко ли мы уйдем в темноте? Это не говоря уж о том, что сонный солдат — слабый солдат».
«Согласен», — поддержал меня Гунтер, которого снова начало развозить.
«Поутру пойдем, по холодку.
Да и служба вечерняя, поди, уже была. Сейчас половина братьев дрыхнет, половина в увольнении. А кто вообще в ночном дозоре?»
«Вот», — поднял я указательный палец вверх.
«А во-вторых, не надо вообще никуда идти. Я же говорил, что есть у меня вести о вашей дочери. И не только вести».
Я достал браслет и гордо, как Буратино золотой ключик, показал его присутствующим.
«Однако!»
— проревел Кёниг.
«Да, лорд Хейген, умеете удивить?» — причмокнул фон Рихтер.
«Ух ты ж, мать твою, так!»
— удивился Флосси.
«Бронзулетка!»
«Вами выполнено задание «Любимое украшение». Награды. 1000 опыта. 1500 золотых. Плюс 5 единиц к уважению народов Севера». Кёниг подскочил ко мне, двигаясь, кстати, с грацией дикого зверя, что при его массе тела и возрасте позволяло определить в нем действительно сильного бойца и профессионального воина. Хотя тут, в этих диких местах, другие-то поди и не выживают.
«Он! Клянусь копытами Гулей Камби, он! Браслет дочурки моей!»
Кёниг взял меня за плечи и потряс. Потом вернулся к столу, присел и заорал.
«Эйвар! Где грязный сын Цверга?»
В зал зашел невысокий юноша, который, насколько я помню, был хранителем ключей от казны Кёнига. Вопросами пополнения и распределения занимался неведомый мне до сих пор Ингвар, а этот парень был попросту кладовщиком.
«Так, пойдешь в казну? Там у дальней северной стены стоит здоровенный сундук с росписью. Найдешь там кинжал. Ты его ни с чем не спутаешь. Он там в этом сундуке один лежит. Как найдешь, так сразу сюда неси. Да поторапливайся, лентяй!»
Эйвар вышел, Кёниг снова посмотрел на меня и приказал.
«А теперь рассказывай, как ты его добыл-то?»
Я тут же выдал ему трогательную и занимательную историю, как с отрядом моих друзей мы ходили-бродили по просторам севера. Набрели на курган, всех там перебили, мне по жребию досталась эта цацка, друзья дальше пошли, а я сюда, в Хольмсток, направился, чтобы узнать, чья же это вещь. Поскольку сразу видно, вещица старинная, цены немалой. Тут уже Гунтер рассказал о вашей беде, ну а дальше вы знаете. Так себе была, конечно, история. И со своим братом-игроком она, конечно, не проканала бы. Но это были неписи. Я получил порцию восхищенных взглядов от Гунтера и еще одно похлопывание по плечам от Кёнига. И даже Флосси из дальнего угла подванивал как-то с симпатией. «Кёниг, вот этот кинжал!» В зал вошел невозмутимый Эйвор и подошел к Харальду.
«Ага, он! На, держи, Хейген! Владеем! Знатная вещица! Ее мой папаша в Эндинарде взял, на юге! Он там черных людей гонял по лесам! А эндинардский трофей — это тебе не просто так!»
Я не знал, что такое Эндинард, и где он там на юге находится. Но кинжал взял. Мне он, конечно, без надобности, но и обижать Кёнига не хотелось. Продам потом. «Ладно, это все здорово, но что дальше делать будем?» Задал я вопрос, который сейчас меня волновал больше всего. Пока дальнее будущее мне рисовалось куда определеннее ближнего, поскольку дальняя цель была ясна, а ближняя даже в предположениях не существовала. Ну вот, добыл я браслет. И чего дальше-то? Это же не компас, на нем стрелки нету.
«Чего теперь?» — пробурчал Кёниг. «К Рине Вельве ехать надо!»
Из угла Флосси раздалось бульканье. Похоже, наш веселый туалетный раздобыл где-то кувшин с элем и бодро накачивался.
«Она тоже та еще ведьма!»
Прекратилось бульканье, и раздался его голос.
«Ты слова выбирай! И, между прочим, ты что тут делаешь вообще?»
Возмутился Кёниг.
«Выпиваю?»
Невозмутимо донеслось из угла.
«Ну и хрен с тобой! Выпивай!»
Внезапно сказал Кёниг и пояснил нам.
«Какой-никакой, а все-таки подданный! Пусть его! Но Рина все-таки не ведьма! Она вельва! Народ у нас тут на севере большей частью темный, а вот и не отличают черное от белого».
«А какая разница?» — спросил я.
«Огромная!»
— Харальд отпил из кружки.
«Вельва — это прорицательница, врачевательница, хранительница знаний. Ну и подколдовывает, конечно, не без этого. Так ведь не во вред же людям, а исключительно на пользу.
Нам она как поможет? Выдавливал я из Кёнига информацию, как зубную пасту из тюбика.
А как ты по браслету собираешься узнавать, где моя дочь? Будешь скакать по равнинам и ждать, когда браслет потеплеет? Так у нас тут расстояния такие, что замучаешься скакать.
Она прямо вот так скажет, куда направляться? Немного с сарказмом спросил я, хотя и знал ответ.
Прямо так и скажет. Чары-то на этот браслет она и наводила?
Кёниг снова взялся за кусок мяса, который в душевном волнении он было отодвинул от себя. Нет, ну если так, то конечно, согласился я. Это ж другое дело. А куда ехать-то?
«Так ты берешься за это?»
— прищурился Кёниг. «Вам предложено принять задание речи Вельвы. Данное задание является шестым в цепочке заданий «Пропавшая дочь». Условие: добраться до Рины Вельвы и выслушать ее речи. Награды. 800 опыта. Плюс одна единица к уважению народов Севера. Руна Эйваз. Получение следующего квеста в цепочке. Принять?» «Куда я денусь?» Мне даже смешно не было. Мы за этот вечер сроднились прямо уже. Так далеко она проживает-то, эта Вельва?
Да, не близко.
Почесал затылок Харальд.
У священной рощи Тирсхов. Это совсем недалеко от бурга Хольфстриг. Если на лошадях добираться, дней за 5 доскачете.
Ну, тут и расстояние, я вам скажу. 5 дней? Это ж сколько я с Гунтером буду все бурги объезжать? «Ого!» — присвистнул я. «Это долго. 5 дней туда, да столько же обратно».
«Да ладно, не грусти!» — засмеялся Харальд. «Сам знаю, что долго. Выдам я тебе из казны пару свитков портала. Это на Западе такие штуки маги придумали. Ну и мы закупаем их у купцов. Штука хорошая, полезная».
«Ну да», — недовольно ответил ему я. Вот только я не смогу попасть туда, если только сам там не был. Гунтер, ты там был?
Нет,
— ответил немного сонный Гунтер.
И не собираюсь.
Это как? — опешил я.
Мне, как рыцарю Ордена Плачущей Богини, не к лицу общаться с колдуньей, пусть даже и белой. Я обязан искоренять колдовство и ведовство в любых его формах и проявлениях.
И Гунтер икнул.
«Не было печали, на тебе. Он у нас еще и идейный».
«Не согласен я с тобой, Гунтер», — немедленно ответил ему я. «Не хочешь ты с ней общаться, не надо, я не против. Я сам к ней схожу. Ты, пока я там буду, рядом постоишь. Но без тебя никак».
«Почему?»
— широко раскрыл глаза фон Рихтер. «Во-первых, там рядом один из бургов, в которые мы с тобой собирались наведаться. И потом... А ну как на меня кто нападет? И кто тогда меня прикроет?»
«Да?» — задумался Гунтер. «Тогда хорошо. Только в дом ее я не пойду».
«Не ходи», — разрешил я. «И пока все равно не ясно, как мы туда попадем».
«Очень просто», — ответил мне Кёниг. «Я с вами Свена Селедку отправлю, из морских королей. Он там точно был. И лишний меч, если чего, не помешает». «Когда отправляетесь?»
«Завтра поутру и двинем», — прикинул я. «Чего тянуть-то?»
«Тогда мы в миссию пойдем», — попытался встать из-за стола Гунтер. «Ночевать надо дома».
«Сиди уж», —
придержал его Кёниг.
«Тут заночуете? Чего туда-сюда бегать? Места у меня тут полно. Коли комната пуста, заходи да размещайся». «Много тут раньше народу жило. Не то что сейчас».
Я рассудил, что он прав. Оставил осоловелого рыцаря и пригорюнившегося снова Кёнига изливать посильно друг другу печали и вышел из залы. Комнату я искать не стал. Нашел уголок потемнее и вышел из игры. Дома меня ожидал неожиданный сюрприз в виде чрезвычайно взволнованной Вики. «Чёрт, ты прямо застрял в этой своей игре!» Возмущенно гомонила она.
«И?»
Не понял я причин столь бурного беспокойства. «Дом вроде не горит. Ты жива-здорова. Что случилось?»
«Тебе Зимин 3 раза звонил на мобильный и 1 раз домой. Он меня даже по имени знает. Ничего себе!»
«А чего не знать, коли я про тебя ему рассказывал?» — пожал я плечами.
«Я же тебе говорил».
«Чего от меня хотел, он не сказал?»
«Нет, но сказал, чтобы ты ему позвонил сразу, как выйдешь. На трубку звони».
И Вика буквально впихнула мне в руки телефон. Я набрал номер Зимина. «Алло, Максим Андрасович? Это Киф. Простите за столь поздний звонок».
«Ну разве это поздний? Я даже не ложился»,
— благожелательно сообщил мне Зимин.
«Больше тебе скажу. Я еще даже и не дома».
«Вы мне звонили несколько раз?»
«Да. Ты ведь ко мне на следующей неделе собирался, не так ли?»
«Есть такое», — насторожился я. «Во вторник или в среду?»
«Не надо ждать», — мягко, но непреклонно сказал он. «Мне тут приятель Далмара привез изрядное количество. Не 1978 года, конечно, но тоже весьма и весьма. Причем привез он мне этого дела в самом деле много, и надо его как-то оприходовать. Вот я и решил собрать наиболее приближенных к себе лиц на небольшие посиделки. Так, без повода, по-простому, у меня на даче, у Камелька».
«Спасибо». Я и вправду удивился. Как-то неожиданно все это. В голосе Зимина была искренняя теплота. Такая, что я как-то в нее сразу не поверил.
«Ты и девушку свою возьми, пусть будет. Или тебе лучше без нее?»
«Честно, сам пока не знаю», — ответил я как на духу.
«Тогда бери с собой, глядишь и разберешься заодно, нужна она тебе, не нужна. К 12 в субботу жду у себя. К 10 утра машину за вами обоими к твоему подъезду пришлю».
«Спасибо, я как раз хотел спросить, куда ехать», — перевел дух я.
«Да не за что, до субботы».
И Зимин повесил трубку.
Я постоял маленько в задумчивости и заметил, что Вика очень внимательно смотрит на меня.
«Ты чего так напряглась?» — поинтересовался я у нее. «Чего он хотел-то?»
«Да ничего. На вечеринку нас позвал в субботу. На дачу к себе». Как бы, между прочим, ответил ей я.
«И меня?»
Вика ткнула себе пальцем в грудь.
«Ну да. А ты против?»
«А я не знаю».
Растерянно и немного напуганно ответила Вика. Я вздохнул и обнял ее. «Эх, маленькая моя, давным-давно один очень мудрый человек и отличный поэт сказал: минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь. И хрен его знает, что из этого хуже». Вика у меня под мышкой согласно кивнула.